Добрый вечер! Я так рад видеть всех вас здесь сегодня. Я никогда не был во время комендантского часа нигде. Я понимаю, что уже 21 год прошел с тех пор, как что-то подобное здесь было. Поэтому я хочу завершить сегодня к 8, даже еще раньше, чтобы мы все спокойно могли добраться домой, не нарушая комендантского часа. Я так рад, что вы все-таки собрались сегодня, учитывая обстоятельства. Итак, давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарны за Твои благословения, за то, что Ты привел нас сюда. Молю Тебя об этой первой части 11 главы книги Откровения, которую мы собрались изучать, это урок истории. Помоги нам понять, насколько скорым будет Твое пришествие. Во имя Христа. Аминь. Прежде чем мы перейдем к 11 главе книги Даниила, стих, который приходит мне на ум, учитывая обстоятельства, которые развиваются в этой стране и по всему миру, это Римлянам 13:11. Римлянам 13:11. Мы читаем здесь: «Так поступайте, зная, что наступил уже час пробудиться вам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Верите ли вы, что время теперь пробудиться от сна? Притча о 10 девах, описывающая Божий народ перед пришествием Иисуса, показывает, что все девы спали. Поэтому я не могу сказать, что это меня не касается, и вы не можете это сказать, что мы бодрствуем. Да, мы все спим. Мы все спим, но Господь использует такие события, как происходящие здесь, чтобы пробудить нас, чтобы мы осознали, что Иисус грядет скоро. И поэтому с этой мыслью давайте мы перейдем к книге Даниила, 11 глава. Мы пройдем с вами первые 40 стихов сегодня, и мы посмотрим, насколько точно это пророчество исполнилось до времени, до нашего времени жизни. Итак, изучая вот эти несколько глав книги Даниила, мы видим, где мы находимся в пророческом смысле. Итак, прежде всего, Даниила 11 глава, важна или нет? Ну, когда мы изучали в прошлый раз 10 главу, мы отметили, что Даниил молился 3 недели, и в это же время Гавриил боролся с сатаной, и Даниил об этом не понимал, этого не понимал, конечно, но Гавриил боролся за решение, которое должен был принять Кир. И затем ему на помощь пришел Иисус, чтобы пророчество могло исполниться. То есть между Христом и сатаной идет великая борьба за то, чтобы вот это видение открылось Даниилу и события исполнились. То есть очевидно, что это очень важно. Итак, это повторение от того, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, вот что мы с вами прошли. Даниила 2, 7, 8 главы, мы видели, как одно за другим появляются империи, мировые империи. В 8 главе уже нет Вавилона, потому что его время уже ушло. Медоперсия, однако, Греция, языческий Рим и папский Рим оставались в 8 главе. Но в 11 главе и 12, вместо того, чтобы использовать металлы или же зверей, здесь используется буквальное уже значение, то есть царь северный, царь южный. Кто из вас изучал вообще историю царей северных и южных? Несколько человек, я вижу. Мы постараемся как можно проще представить эту тему, чтобы это было понятно. Далее мы повторим кратко несколько стихов, вернее, несколько событий, которые описаны в первых стихах 11 главы. В 10 главе Гавриил объяснял в 20-21 стихе, что он будет бороться дальше с царем персидским, и затем придет князь Греции. Но в 11 главе он еще возвращается к прошлому. Он говорит: «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпору и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину». То есть с этого момента, вот с третьего года царя Кира, говорит, еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. К тому времени, когда мы приходим к третьему стиху, мы видим царя могущественного, который появляется. Это Александр Македонский. То есть после Дария, Ксеркса появляется Александр. Затем сказано, этот царь могущественный, когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. То есть мы уже это видели, по четырем ветрам небесным. Это империя Александра Македонского разделена была на четыре части. То есть мы видели это, и пусть вас 11 глава не пугает, мы видим, что здесь та же канва, основная канва событий, но даются дополнительные детали. Когда Греция была разделена на четыре части, четыре генерала его, Кассандр, Селевк, Птолемей и Лизимах, разделили его всю империю. Ну а затем они между собой начали бороться, и самые основные территории были сконцентрированы у Птолемея, и это царь Южный, это Египет, и Селевка, это царь Северный, это Сирия и другие территории. Итак, вот об этом будет идти речь. Я показываю здесь на карте вам то, о чем сейчас говорю. И далее, с 5 по 15 стихи, и я не буду читать каждый из этих стихов, у нас нет времени сегодня на это, но я просто скажу, что в этих стихах описаны постоянные битвы между царем Северным и царем Южным. Одна история, которую я только упомяну, чтобы показать вам, насколько истинно исполнилось это пророчество. После многих лет борьбы, 6 стих сказано, но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильное отношение между ними. Итак, царь северный, царь южный, Селевкид и Птолемей, их последователи, решили, давайте мы союз сделаем, вместо того, чтобы воевать. И поэтому царь южный сказал, что я свою дочь Веренику пошлю к царю Северному, пусть он женится на ней, и мы таким образом создадим союз. И так это произошло. Его дочь вышла замуж за царя Северного, но проблема была в том, что он уже был женат на Лаодике, и у них был сын, и теперь у него новая женщина появляется, и ребенок от нее. И кажется, что вроде бы все получается, и царь Северный, царь Южный объединятся. Но если посмотреть дальше 6 стих, сказано, «Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена». Вот что произошло. Через 2 года примерно царь Северный устал от своей новой жены, и он решил взять свою первую жену. То есть он возвращает Лаодику, а Веронику выгоняет. Но Лаодика не доверяла ему, она понимала, что он уже раз ее предал, и она не доверяла ему, она решила уничтожить соперницу и ее сына, и она составила заговор, и они умертвили и царя Северного, и Веронику также умертвили, и ребенка ее умертвили, и всех, кто там пришел с ней из Египта, всю свиту ее уничтожили. То есть сотни лет спустя все эти детали исполнились, как было предсказано в Библии. То есть, если Библия настолько точна, даже в такой истории, мы можем быть уверены, что когда мы придем к концу 11 главы Даниила, настолько же точно все будет исполняться и в последние времена. Так или нет? Для меня это удивительно, когда я изучаю эту историю. Итак, с 5 по 15 стихи описаны многие битвы, когда мы видим царя Северного. Цари Северные эти были Селевкиды или Антиохи, а на юге все цари назывались Птолемеи. Далее 16 стих. Помпей из Рима наносит поражение Антиоху 13-му в 65-м году, и папский Рим в конечном итоге заменяет северную часть Греции как царь Северный, потому что они завоевали эту северную или сирийскую часть Греции. Затем дальше упоминается, что он войдет в прекрасную из земель. Это Иудея, это родина Даниила, славная земля. Далее, когда мы говорим о северном стихе, с 18 стиха здесь говорится о смерти Юлия Цезаря, как он завоевал весь мир, 19 стих. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли. То есть, когда римский сенат неожиданно умертвил Юлия Цезаря, он был на пике славы, на пике своей карьеры, он завоевал весь мир, но римский сенат его убивает. Далее, 20 стих должно быть для нас знакомым. Мы знаем, что когда Иисус родился, его родители путешествовали из Назарета в Вифлеем, потому что Цезарь Август делал перепись. Сказано, на место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей. То есть, здесь говорится о Цезаре Августе, тот, который делал перепись для того, чтобы собирать подати или налоги и пойти по царству славы. Царство славы — это Палестина. Это был один из немногих императоров, который умер своей смертью. Затем был Тиберий Август, следующий император. 22 стих, сказано, все потопляющие полчища будут потоплены, и даже сам вождь Завета. Это произошло во время Тиберия. Ну, мы видим, что это все повторение истории. Мы видим Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим. То есть во всех этих первых стихах 11 главы объясняется история. Затем 23 стих. Римляне заключают союз с иудеями. Это Римская лига была. С 23 по 28 стихи описывается здесь опять же, битвы между царем Северным и Южным, и мы приходим до концу времени. Цезарь Август борется здесь с Марком Антонием и Клеопатрой. Марк Антоний вначале был, конечно же, вместе с Цезарем Августом, и он женился на сестре Цезаря Августа, и можно было подумать, что они теперь стали родственники. Но Марк Антоний из Рима поехал в Египет по делам императора. Он встретил там прекрасную царицу Клеопатру, и он решил лучше на ней жениться и стать царем египетским или царем южным, и захватить из Египта уже весь мир, вместо того, чтобы оставаться в Риме. Это то, что произошло. Это пришло к битве в 31 году между Цезарем Августом и Марком Антонием и Клеопатрой, и Цезарь Август выиграл эту битву. И мы не видим больше уже царя Южного аж до 40 стиха, до конца времени. Мы об этом будем говорить в следующей нашей теме. Итак, это краткое описание первых 30 стихов. Мы видели, опять же, Медоперсию, Грецию, языческий Рим в первых 30 стихах, как это было и раньше в предыдущих главах. Теперь я хочу показать вам, что Эллен Уайт говорит о книге Даниила, 11 глава, потому что дальше то, что мы будем читать, касается нашего времени. Я читал это уже свидетельство для проповедников 112-113. Свет, который Даниил получил от Бога, дан особенно для наших дней. Видения, которые он видел у рек Улая и Тигра, сейчас исполняются, и все события, предсказанные, вскоре исполнятся. Помните, что Даниил получил это видение, когда он был на берегу реки Тигра, а 8 глава это на берегу Улая было. И она говорит, события, предсказанные в этом видении, вскоре исполнятся. Дальше мы читаем. Свидетельство для церкви, 9 том, 14 страница. «Мир охвачен духом войны». Пророчество 11 главы книги Даниила почти полностью исполнилось. Вы слышали это? «Почти исполнилось», сказано. Это значит, что когда исполнится, то тогда Иисус возвратится на землю. Вскоре произойдут те бедствия, о которых говорится в библейских пророчествах. И когда мы смотрим на мир вокруг нас, я думаю, что не тяжело понять, что бедствия могут начаться очень быстро, очень стремительно. Смотрите, в воскресенье все было нормально, в понедельник мы проснулись, и мы в комендантском часе живем. Смотрите в Ливии, как там быстро все меняется сейчас. Итак, это, наверное, одна из самых интересных цитат. Это из опубликованных рукописей 13, 394 страница. Она говорит, нет, у нас нет времени, чтобы терять его. Вскоре бедствия, описанные в пророчествах, исполнится. Пророчество 11 главы книги Даниила почти достигло своего исполнения. И вот ключевая мысль. Большая часть истории, которая произошла при исполнении этого пророчества, повторится. В 30 стихе говорится о том, что «И он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять пойдет в соглашение со ступниками от Святого Завета». И дальше она цитирует с 31 по 36 стих. Она говорит, события, похожие на описанное в этом пророчестве, произойдут. То есть она говорит, что большая часть истории уже произошла, исполнилось это пророчество. Но она говорит, подобные сцены произойдут, то есть подобная история повторится. То, что записано с 31 по 36 стихи. И вопрос здесь, хорошо, а о чем говорят эти стихи с 31 по 36? Потому что до 30 стиха мы видели Медоперсию, мы видели Грецию, мы видели разделение Греции на четыре части, затем царь Северный, царь Южный боролись, эти две части Греции. Затем мы видим, что языческий Рим уничтожает, захватывает царя Северного, уничтожает царя Южного. И затем мы приближаемся к 31 стиху и дальше. Мы видим переход опять, понятие того, кто является царь Северный. Я прочитаю теперь эти стихи. Тридцатый стих. «Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение со ступниками от Святого Завета, и поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа, и во времена страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания, их очищение для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И царь будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Итак, мы дошли до 36 стиха, мы видим, что царь Северный будет возноситься выше всякого божества. О чем здесь говорится? О ком здесь говорится, основываясь на том, что мы уже изучали до сих пор? Это папский Рим, потому что в 7 главе Даниила небольшой рог, мы видели в 25 стихе, он будет говорить высокомерно против Всевышнего. Он возмечтает изменить праздничные времена и закон, и святые будут преданы в руку его на время, времен и полвремени. То есть мы видели небольшой рог, там папский Рим выступает против Бога и преследует святых в течение долгого периода времени, 1260 лет. А в Даниила 11 главе мы видим эту новую силу в 30-31 стихе, которая преследует Божий народ многие дни и выступает против Бога Небесного. Итак, мы здесь опять видим папский Рим. 30-31 стихи — это переход идет с языческого к папскому Риму. Теперь папский Рим — это царь Северный. Здесь видите новые символы. В 7 главе говорилось зверь страшный и ужасный, а потом небольшой рог. Так и здесь идет переход с языческого к папскому Риму. Какие здесь ключевые элементы мы видим еще в этих стихах с 31 по 36? Потому что Эллен Уайт говорит, что история, большая часть истории повторится, не во всех деталях, но в общем повторится перед пришествием Христа. Прежде всего, мы видим, что папский Рим создает союз с теми, кто отступил от Святого Завета. Это значит, что политический союз с царями земными происходит. То есть мы видим, что он также получает поддержку. Сила, которая представлена церковью, мы бы не думали, что церковь захочет какую-то военную поддержку, но это именно то, что произошло в папском Риме. В 508 году был король франков Хлодвиг, который обратился в христианство, и его армия стала служить папе. И он объявил римского епископа главой всей церкви, и затем его генерал изгнал остготов из Рима, чтобы папский Рим мог встать на ноги. То есть история повторится, то это значит, что папский Рим опять получит военную поддержку в последнее время. Также дальше говорится о мерзости запустения, 31 стих. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и поставит мерзость запустения». Видите, мерзость — это когда происходит союз того, что не должно соединяться. То есть, когда объединяется церковь и государство, то есть те, кто назвал себя Божьим народом, объединяются с миром, с теми, кто не следует за Богом. Это духовное прелюбодеяние, и это мерзость. И когда происходит такая мерзость, то есть это союз церкви и государства, то за этим последует запустение. И это то, что произошло, когда церковь и государство объединились в папском Риме. Итак, царь Северный теперь это папский Рим, и мерзость запустения мы видим. Затем идет преследование святых, 33 стих. Что народ Божий, 32 стих сказано, что они были крепки, усилятся, будут действовать, но сказано, что будут страдать несколько времени, или в английском продолжительное время. Мы знаем, что народ Божий был сжигаем на кострах, и были убиваемы, и в тюрьмы бросаемы, и их грабить будут, страдать, так сказано, что от меча, огня, плена и грабежа также. Когда было гонение на христиан, то давалось обещание гонителям, что вы, если вы их убьете, вы можете забрать себе их имущество. То есть мы видим, как это пророчество исполняется. Несколько времени, или в английском много дней, это 1260 лет, когда происходили вот эти гонения во времена папства, во времена мрачного средневековья. Далее мы читаем: преследования, страдания будут продолжаться до конца, 35 стих говорит. И мы видим, что папский Рим, как царь северный, будет иметь успех. И вот Эллен Уайт говорит еще раз: большая часть истории, которая исполнила это пророчество, повторится. Объединение церкви и государства и преследование святых, большая часть этой истории повторится. Сцены, похожие на описанные в этих словах, совершатся еще раз. То есть как повторится история? Государство и армия его будут поддерживать царя Северного, папство. Будет опять союз церкви и государства. Это мерзость запустения. Это то, что произойдет в ближайшем будущем, я верю. И затем будут гонения святых, когда церковь и государство объединятся. Но затем царь Северный придет к своему концу. Как временно он пришел к концу в 37-38 стихе. Давайте теперь посмотрим Даниила 11 глава и время конца. Сороковой стих. Даниила 11:40. Потому что мы видим, что папский Рим будет преследовать святых до конца. 35 стих говорил об этом, что он будет иметь успех. И затем следующие стихи объясняют, как это будет развиваться. 40 стих. «Под конец же времени, или во время конца дословно, сразится с ним царь Южный». Время конца, основываясь на 11 главе книги Даниила, начинается тогда, когда преследование святых начинается. И мы видели из Даниила 7:25, что это преследование будет длиться, или гонение будет длиться 1260 лет. То есть время конца начинается, когда заканчивается 1260 лет. И мы выяснили, что это 1798 год. Помните, с 508 по 1798 год было 1260 лет гонений. В 11 главе нам дается чуть больше информации о том, что произойдет в конце 1260 лет, что приведет к тому, что на какое-то время гонения прекратятся, средневековые, и затем возобновятся уже ближе к пришествию Христа. Итак, под конец же времени сразится с ним царь Южный. В книге Даниила, 40 глава, сказано «сразится с ним». Слово это означает как бы уколоть кого-то или нанести смертельную рану. То есть это с намерением убить. Сразиться — это не просто как-то... В английском даже используется слово «толкнет его». В оригинале означает «с намерением нанести смертельную рану». Итак, царь Южный до сих пор, это была южная часть Греции, это территория Египта, это была династия Птолемеев, но затем, к 31 году до Рождества Христова, они пришли к своему концу. Может ли быть такое, что Египет вернется в 1798 году, чтобы нанести смертельную рану папскому Риму? Если посмотреть, что произошло в истории в 1798 году, мы видим, что Бертье, генерал Наполеона, и он представлен на этом слайде, пришел в Рим и взял в плен папу Пия, и в то время уже папский Рим не имел власти и не имел военной власти. Да, у них еще оставался Ватикан, католическая церковь, но они утратили власть над государством. Вот этот союз религиозно-политический был разбит. Ну, Франция — это не Египет, А почему мы здесь теперь говорим о Франции? В книге Откровения 11 глава, я чуть-чуть упомяну это, описывается власть или сила, которая появляется в конце 1260 лет библейского пророчества. И она описана как духовный Содом и Египет. Это очень интересно, потому что в книге Даниила 11 глава мы видим, что он как бы бодает, да, царь Южный бодает или пронзает, как бы рогом пронзает его. Вот такое слово здесь используется. Так мы видим, что Франция объявляет атеистическую философию, и в книге «Великая борьба», 269-я страница, Эллен Уайт описывает, что атеизм Египта возродился во Франции. Когда фараон когда-то сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушал его?» Египет — это было безбожное общество, можно сказать, атеистическое. И в последнее время Франция также возродила эти же принципы для того, чтобы бороться с папским Римом. И именно Франция взяла папу в плен в 1798 году, нанесла смертельную рану царю Северному. После Франции появился коммунистический Советский Союз и Восточная Европа. И очень интересно это, когда мы изучаем историю, мы видим, что коммунистический манифест был объявлен. Знаете, в каком году он был написан? Карл Маркс написал его. Знаете, в каком году? В 1844. Итак, царь Южный в это время объявляет коммунистический манифест, который привел в конечном итоге к революции в России и созданию Советского Союза. И таким образом зародился коммунизм в Восточной Европе и Советском Союзе. И мы видим здесь Ленина и Сталина, которые эту революцию совершили. Затем мы приходим к 60-м годам 20 века, как все быстро может поменяться. Коммунисты строят Берлинскую стену, которая разделяла Восточную и Германию от Западной. Это был символ разделения между Западом и Востоком, между демократией и коммунизмом. И в этот момент в истории, когда мы изучаем, кто такой царь Южный, это атеизм Советский Союз, это было очень могущественное государство. То есть в Восточной Европе мы видим, появляется власть очень близкая к Риму, так, географически близкая, и они не могли развиваться дальше. Они не могли развиваться в восточном направлении, католики я имею в виду. Но затем, вы знаете, все изменилось. В первой части 40 стиха говорится о этом сражении или о том бодании царя Южного против Северного. Но дальше мы видим, как все меняется. И царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Обратите внимание, папский Рим, это царь Северный, получает смертельную рану, но здесь говорится, что когда-то, после 1798 года, а это уже, видите, намного ближе к нам, какое-то время после 1798 года папский Рим или царь Северный устремится против атеистических сил Европы, которые нанесли смертельную рану ему. И он сделает это с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями. Итак, вопрос здесь, а это что значит? С колесницами и всадниками. В Библии, в 4 книге Царств, помните, там говорится о Елисее, когда было окружение, И он увидел видение, это 4 Царств 6.15. Он увидел эти колесницы и всадники. Они представляли собой сирийскую армию, которая окружила Самарию. Итак, мы видим, что колесницы и всадники — это военная мощь, это армия. Эллен Уайт, помните, говорила, что история повторится, большая часть истории. И первое, что происходит, мы видим, что царь Северный получает военную помощь в поддержку себе. То есть в последней части 40 стиха мы видим, как история повторяется. Военная власть или армия становится на сторону папского Рима, потому что папский Рим до сих пор не имеет своей власти. У них там есть какая-то охрана в Ватикане, но это не считается армией, так, на самом деле. Но армия станет на его сторону. Не только это, но мы видим, что еще и корабли. Что Библия говорит о кораблях? В второй книге Паралипоменон, а также в книге Притчи объясняется это 31.14, а второй Паралипоменон 9.21. Корабли — это символ купцов, то есть это торговля, это экономическая сила. Как папский Рим в последнее время возродится против атеизма, который нанес ему рану, с помощью военной и экономической силы он устремится на атеистические европейские государства. Итак, вопрос, а где же мы сегодня живем в истории? Можем ли мы посмотреть на это пророчество и увидеть, что произошло даже при нашей жизни, как это пророчество исполнилось при нашей жизни? Папа Римский, то есть папский Рим, который выступил против коммунизма с военной и экономической силой. Итак, 1798 год, смертельная рана папскому Риму нанесена. И затем идет возврат. Как наносится ответный удар южному царю? Был ли какой-то союз после 1798 года, который бы привел к падению коммунизма в Европе? Это произошло или нет? В феврале 1992 года в журнале Time была напечатана статья «Святой Союз», который описан как Рональд Рейган, президент США, и папа Иоанн Павел II договорились вместе, чтобы содействовать падению коммунизма. И Соединенные Штаты со своей экономической и военной силой помогли папскому Риму политически одержать эту победу. Первая встреча произошла в июне, 7 июня 1982 года. Итак, люди даже не осознавали того, что Папа Римский и президент договорились вместе бороться против коммунизма. И здесь вот на слайде я хотел бы включить вам видео, когда Рональд Рейган при поддержке папства, он выступал здесь, это знаменитое событие падения Берлинской стены. Если вы ищете мир, ищете преуспевание для Советского Союза и Восточной Европы, мистер Горбачев, разрушьте эту стену. Это слова Рейгана. Мистер Горбачев, разрушьте эту стену. 12 июня 1987 года. Кто из вас помнит это событие в истории, когда Рейган приехал туда, к Берлинской стене, и, обращаясь к руководителю Советского Союза, «Мистер Горбачев, разрушьте эту стену». Вы помните это событие? Некоторые из вас помнят. Это было значительное событие в исполнении пророчества. Иногда бывает, не понимаешь, что происходит, пока не обернешься назад и не поймешь, что это событие значило в истории. 2 года спустя, после того, как были сказаны эти слова, Берлинская стена была разрушена в 1900... вернее, и Советский Союз после этого был разрушен. Берлинская стена была разрушена в 1989 году, и Советский Союз разрушился еще через два года. Это говорит нам о том, когда мы читаем Даниила 11:40, что мы не только здесь видим 1798 год, но также видим и недавнее прошлое, 1987-89 годы, как царь Северный исполнил пророчество, потому что последняя часть 40 стиха начала исполняться еще в 80-е годы 20 века. Итак, мы видим, что мы живем с вами буквально за несколько минут до полуночи, до пришествия Иисуса Христа. Где мы сегодня находимся? Это картинка, эта фотография говорит о многом. Вы видите, это похороны Иоанна Павла II. Три президента Соединенных Штатов склоняются возле его гроба. Такого никогда бы не могло быть 50-60 лет назад. Президент Кеннеди, который был убит, он был католиком, но ему приходилось держаться на дистанции от папы, потому что он следил за разделением церкви и государства. Теперь мы видим, как президенты едут туда, в Ватикан, склоняются возле гроба его. Где же мы сегодня находимся? Свидетельство для церкви, 11 том, мы читаем: «Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Вскоре в нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные действия будут очень стремительными». 11 страница, 9 том. А 14 страница, мы уже читали: «Мир охвачен духом войны. Пророчества 11 главы книги Даниила почти полностью исполнились. Вскоре произойдут те бедствия, о которых говорится в библейских пророчествах». И мы видим, что с тех пор, как были написаны эти слова 100 лет назад, еще больше исполнились пророчества, и мы приближаемся все ближе и ближе. И видите, она говорит, что заключительные действия будут очень стремительными. Это в этой же главе, где она говорит, что пророчества 11 главы почти полностью исполнились. То есть то 11 страница, это 14 страница. То есть я верю в то, что следующее, что будет в исполнении пророчества, когда царь Северный войдет в славную землю, то есть это там, где находится Божий народ сегодня духовно. Духовно это нужно понимать. Это будет союз церкви и государства, установление мерзости запустения. И это приведет к последним действиям, которые будут очень стремительны. 68 страница дальше. Христиане должны готовиться к тому, что для всего мира будет сюрпризом. Это приготовление должно заключаться в том, что они должны тщательно изучать Слово Божье и подчиняться Его принципам. То есть вот в этом заключается наше приготовление, в тщательном изучении Слова Божьего, чтобы мы были готовы, потому что для всего мира то, что произойдет, будет потрясающим сюрпризом. «Но вы, братья, не во тьме живете, — говорит Павел Фессалоникийцам, — чтобы день тот застал вас как тать. Поэтому не будем спать, как спят другие, но давайте будем бодрствовать и трезвиться. Сейчас не время спать. Иисус должен скоро прийти». И вот то, что происходит здесь, в Тринидаде, с комендантским часом, с этими событиями, мы видим, как события 11 главы могут стремительно развиваться, и мы, как народ Божий, должны бодрствовать. И стих, который я читал в начале, Римлянам 13:11, «Зная время, — говорит, — что сейчас время пробудиться от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». И 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть, когда мы видим исполнение событий, Павел говорит: «Облекитесь в Иисуса Христа, Господа нашего. Примите Его праведность верой, и тогда вы не будете увлекаться похотью, исполнять похоть плоти своей». То есть мы не будем христиане только по названию, но а жить будем другой жизнью. Нет. Мы не будем исполнять плохоти плоти. Мы видим эти знамения, мы любим Иисуса, мы принимаем Его праведность веру, и мы позволяем Ему менять нас, чтобы, когда наступит тот день, мы были готовы. Наша следующая тема — это будет изучение стихов 41 до конца главы. Мы не знаем, когда эти события произойдут, но это будущее событие. Будет закон о воскресном дне. И с того момента время будет идти до завершения времени испытания. И мы будем об этом говорить в пятницу. Итак, давайте мы помолимся теперь и, братья, завершат собрание. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты ясно показал нам, где мы находимся в пророческой истории. И когда мы видим эти события, слышим эту весть, помоги нам пробудиться, помоги нам быть готовыми, бодрствовать, чтобы когда Иисус придет, мы были готовы встретить Его. И помоги нам также делиться этой информацией, этой вестью с другими людьми, чтобы мы не одни были на небе, но со многими людьми. Во имя Иисуса молю Тебя. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.